Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине мы предложим вашему вниманию очередную передачу из рубрики «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». У нашего микрофона священник Владимир Соголов и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Евгеньевич Гайдуков.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вновь с отцом Георгием Климовым мы приступаем к чтению и размышлениям над посланиями Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня будем читать и размышлять над второй главой второго послания Коринфянам замечательного нашего апостола. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, чтобы пришед не иметь огорчения от тех, которым не надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для всех вас». От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы мне послушны. А кого в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь к Господам, я, не имея покоя духу своему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда даем торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Батюшка, глава совсем небольшая, даже маленькая, но очень много стихов, довольно-таки трудно понимаемых. Во-первых, апостол говорит о некой скорби, которую он имел, о которой он писал в предыдущем письме. Давайте напомним, о какой скорби-то, собственно, идет дело?
Ну, вот первое послание Коринфянам, мы помним, там серьезный апостол Павел проблемы поднимает, связанные с разделениями в церкви, связанные с тем, что коринфская община пренебрегала возможностью воспитать тех, кто совершал страшные грехи, не обращая на этого внимания и даже гордясь, что они не такие, как те, которые эти грехи совершают. А для апостола Павла это было признаком, ну, такого ложного превозношения, которое разделяло, по сути дела, церковь, лишало ее духа благодати. Апостол Павел, ведь он очень любил коринфянских христиан, он, можно сказать, языком самого апостола Павла, родил их во Христе. Ну и как действительно чудолюбивая мать, которая печется о своих детях и всегда, ну, такой духовной интуицией улавливает вот то, что ведет не к спасению, а уводит к спасению, вызывает у матери всегда слезы, скорбь, боль. Она молится часто по ночам, детям не показывая вида. Ну, видимо, так далеко зашли коринфяне, что апостол Павел вынужден был написать очень серьезное, помните, послание, и там он им в конце послания очень четко вопрос ставит ребром: «Хотите, чтобы я к вам пришел, помните, или с жезлом, или с любовью. И, по всей вероятности, вот это огорчение, скорбь, которое в том письме было очень четко выражено, настолько проникло в сердце коринфян, настолько их, ну что ли, сподвигло на ответ на любовь к апостолу Павлу, что они приняли те меры, которые им заповедовал апостол Павел. Вот здесь мы, в частности, видим, что они действительно отлучили от общения с собой того кровосмесника, который совершил страшный грех. И вот это послушание, оно очень, ну что ли, вдохновило апостола Павла на тот ответ, который сейчас мы с вами читаем. И он здесь очень, ну что ли, ясно объясняет, что он мог бы прийти еще к ним до того, как пришло это письмо, но хотел, чтобы они исправились, потому что ему всегда, опять же, как матери или отцу своих детей, лучше видеть добрыми и любвеобильными, чем злыми, грязными и так далее. Вот точно самое здесь произошло. Конечно, мне кажется, что своего рода здесь еще мы не можем не учитывать тех, кто постоянно подзуживал коринфских христиан. Это вот иудействующие, которые, ну, всячески пытались апостола Павла в глазах коринфян понизить, чтобы он, то есть их мнение о нем, оно как-то девальвировало. И вот они говорили, что, видите, апостол Павел, он очень непостоянный человек. Он говорит одно, делает другое. Сказал, придет, на самом деле не пришел. Сказал, приду в одно время, а собирается прийти в другое. Вот сейчас это письмо он вам, что он вам прислал, зачем он вам прислал. Ну, то есть, и вот это непостоянство, которое выражалось, в принципе, ну, мы можем сказать, в каких-то исторических таких вот аспектах, они, естественно, переносили и на то, как учит апостол Павел, учит о Боге, учит о Христе. И говорили, вот здесь он непостоянен, значит, он непостоянен и в своем учении. А за непостоянством открывается другое. Человек лавирует между какими-то своими истинами, которые проповедуют человеку, ну, ради своей собственной корысти, выгоды и так далее. Вот в данном случае для апостола Павла он как бы сразу двух зайцев убивает. Он и располагает к себе коринфян и благодарит их за тот акт, ну что ли, послушания и смирения, которое они проявляют, и с другой стороны дает прекрасный отпор вот всем тем, кто пытается каким-то образом уничижить его апостольство, говоря, что это связано не с тем, что он непостоянен, а именно с тем, что он, расположенный любовью, действует именно так.
Вот у меня тогда такой вопрос. Вот та решительность мер, на которых не то что настаивал апостол, но которыми он доволен, по крайней мере, удовлетворен, что они поступили так решительно. Что это такое? Это действительно и нам образец поступать, удалять из сообщества, нашего сообщества, удалять всяких нечестивцев? Или все-таки есть и другие варианты? Ведь очень часто мы встречаемся с таким, да нет, ну, покроем любовью, по экономии, ну, масса словечек мы нашли для того, чтобы уйти от решительных действий и пойти на какие-то компромиссы. Покроем любовью. Может, все-таки Бог любовь. Ну, что он согрешил? Да ладно, и покаялся, так сказать, так далее. Вот как здесь-то быть? Насколько вот можем разделить его радость в милости или в жесткости?
Ну да, я понимаю, что, наверное, тут какого-то такого универсального ответа быть не может. То есть тут универсализм неуместен, и все, видимо, зависит от той беды, от той проблемы, которая в церкви случается. Сейчас действительно очень популярно и в церкви выражение, что лучше согрешить в милости, чем в строгости. Но вот если мы смотрим на апостола Павла, а здесь мы видим, что речь идет о смертном грехе, который совершил верующий во Христа человек, попустил себе совершить, и, что самое страшное, на эту беду не обратили внимания его окружающие, те, кто составляет единое тело Христово, то апостол Павел начинает бить тревогу. Это значит, что уже нечто страшное начало происходить в мироощущении этих верующих христиан, и смертные грехи, которые лишают человека возможности покаяния и спасения, они как бы уже не воспринимают. Поэтому апостол Павел здесь употребляет реанимационные меры. То есть это хирургия чистая. Лучше отсечь член по заповеди Христа, чтобы не соблазнял других, и войти без одного в Царство Божие, нежели чем в полном теле быть ввержен в гиену огненную. Если бы здесь, может быть, речь шла о каких-то более мелких проступках, наверное, может быть, ну, связанными даже вот с теми вопросами, которыми увлеклись коринфские христиане, то, что у одних один учитель, у других другой, то мы видим, что там апостол Павел, он просто апеллирует к логике рассуждений их, коринфских христиан, доказывая, что во главе всего Христос, один сеет, другой поливает, третий там пропалывает и так далее. Здесь уже никакой реанимации нет. Поэтому, ну, видимо, и мы должны точно так же поступать. Но здесь, вы правы, конечно, все определяет решительность. Решительность понимания, что беда произошла. Вот когда перед всеми очевидно, что беда, она уже есть, и об этом уже не просто там где-то в кулуарах шушукаются о каких-то церковных проблемах, а уже все друг другу в глаза говорят, а никто ничего не предпринимает, вот это уже страшно.
Ну, собственно, он и говорит о качестве вот этой горечи,
да,
которая происходит, источнику, который он был, ну, на самом,
да,
деле.
Да, он и подсказывает критерий сердца верующего человека. Вот если я смотрю на то, что происходит, я пока еще, может быть, не в смущении, там, не в оцепенении, а у меня уже горько на сердце, ну, значит, это уже какие-то симптомы очень серьезные.
Ну, вот он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам, да, со многими слезами.
Да.
И не для того, чтобы огорчить вас. То есть эти верно. Слезы и стесненное, ну, сердце, да, так далее, это не огорчение, но чтобы вы познали любовь.
Да, что им движет исключительно любовь. Любовь, желающая всем спастись и в разум истины прийти, говоря текстом Священного Писания. То есть он не преследует никакой корысти собственной, ради выгоды, ради какого-то удобства жизненного и так далее. Его интересуют вот они, как его дети исключительно. И подобно тому, как мать ради детей, ну, готова все отдать, там даже жизнь свою, он тоже жертвенно служит им, этим коринфским христианам. Здесь он не стесняется, как бы, говорить там и о своих слезах, и о горечи, и о там боли сердечной, потому что это, мне кажется, очень важный для коринфских христиан момент. Потому что иногда ведь, ну, написать можно очень красиво что-то, то, что вдохновит и так далее. А что за душой у человека, мы не знаем. Здесь мы видим, что апостол Павел, ну, буквально, можно сказать, своим потом, кровью и любовью расписывается в этом послании. И поэтому, я думаю, вот таких хороших результатов и добилась Каримская община благодаря и молитве апостола Павла, и его поддержке, и жертвенности, конечно.
Знаете, ко мне пришла сейчас такая вот мысль, что это с чем можно сравнить? Вот когда любишь какую-нибудь чудесную, милую, чистую девочку и наслаждаешься ее чистотой, ее милой чистой улыбкой, ее неиспорченным сердцем, а потом узнаешь, что эту девочку развратили.
Да, вот отличный пример.
И я думаю, что у самого человека, который вот наслаждался этой чистотой, вот эта горечь и возникает, потому что ну так же жалко, ну да, как же вы,
да,
могли?
Да,
других,
да,
слов не находишь, как стесненное сердце и слезы за это.
Ну, а мне кажется, апостол Павел именно так и воспринимал, потому что вот те образы, которые проходят, и по его посланиям, и по Евангелию, конечно, но в его посланиях это особенно, вот послание к Ефесянам, будем говорить, ведь он там сравнивает церковь и Христа с таинством брака, и говорит о том, что церковь Христос очистил баню водную. То есть, вот она, невеста Христова в брачных белеющих одеждах. Но кто покусится, да, чтобы эта белая одежда испачкалась кровью? И какая потом жалость будет страшная? Ведь это и тут все, и предательство, и измена, и ненависть, злоба. Все здесь, можно сказать, вот вопиет буквально к сердцу любящего человека. Поэтому, а для апостола Павла это, мне кажется, очень, ну, такой постоянно образ, который держит в своем сердце. Вот это вот невеста Христова. И любой верующий в церкви, он тоже должен невеститься Господу.
Но все же потом он говорит, видимо, и о какой-то милости. «Если же кто огорчил, то не меня и всех вас». И дальше. «Для такого довольно сего наказания от многих».
Ну, вот он как раз об этом, по объяснению толкователя, и говорит о том, вот, кровосмесники, которого он благословил предать сатане во избавление плоти, чтобы, как он, помните, сказал, дух спасся, вот, а тело измождилось. И коринфские христиане, по объяснению толкователя, они действительно совершили то, что им заповедовал апостол Павел. Напомню, что мы толком не знаем, что это на самом деле, но по всей вероятности то, что они сделали, точно еще сопровождалось тем, что они его отлучили от общения церковного. И вот, видимо, тот момент, что с ним перестали общаться, принципиально перестали общаться, он его погрузил, этого отлученного, в такую печаль и скорбь, что апостол Павел здесь уже боится, как бы палку не перегнули. Ему и его жалко, потому что он видит, что он своим, ну, можно сказать, жизнью, своим поведением, он уже раскаялся, он покаялся в том, что сделал, и уже твердо оставил грех. Поэтому он здесь и говорит, что не меня он огорчил, когда согрешил, но многих. Очень и из вас, и вам нанес очень большой ущерб. И вот, поскольку он уже от вас многих, это мы читаем 6 стих, испытал это наказание от многих, так что уже лучше его простить и утешить.
Да, он говорит,
утешить, да,
дабы так, он не был поглощен. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью.
Да.
Видимо, все-таки он заботится о спасении каждого человека.
Да, но здесь ведь апостол Павел понимает, конечно, что печаль, она присуща всегда и покаянному. Вот, расположению человека духа. Но иногда бывает определенная точка невозврата, через которую уже перейти назад нельзя. Вот два покаянных примера, это апостол Петр и Иуда. Писание говорит о том, что Иуда раскаялся в том, что сделал. Помните, он приходит, швыряет серебряники перед членами Синедриона. «Согрешил я, предав кровь неповинную». Но точка определенная вот этого возврата, он перешел. И ему не хватило ни силы, ни возможности, ни способности покаяться перед Богом в том, что он содеял. Не хватило веры, можно даже сказать, или дерзновения, потому что она не была в нем взращена. Апостол Петр покаялся. И, несмотря на то, что оба предали жестоко Христа, Петр возвращается в лоно, и ответ, в общем-то, в этом нам сам Христос показывает. Ответ в чем? Любишь или мя? То есть Петр свидетельствует о любви ко Христу, и она никогда человеку пропасть не дает. Так вот здесь апостол Павел намекает, что любовь-то сохранил этот человек, и пока еще как бы он не разочаровался в возможности любить и вас в том числе. Сейчас его надо простить. Дальше он скажет, смотрите, 11 стих, «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Вот здесь апостол Павел по объяснению, ну, в данном случае святитель Иоанн Златоуст об этом говорит. Апостол Павел имеет в виду что? То, что сатана, он всегда действует крайностями на человека. Или, ну, такая вот, знаете, повальная милость, о которой мы, может быть, сегодня с вами и говорили уже, да, или же такая гиперкритическая строгость, во что бы то ни стало, вот там, выжечь его огнем, такого грешника и безбожника, чтобы вообще следа от него не осталось. Вот так располагает действовать сатана. Это его умыслы, потому что он человек-убийца из коней. С одной стороны, человек погибает, с другой стороны, те, кто так совершил, тоже ожесточаются в своих сердцах так, что потом и им уже каяться очень сложно бывает. Все это имея в виду, и, ну, как мне кажется, вот нам, по нашей современной жизни, апостол Павел постоянно напоминает об очень важной вещи. Она вот всегда должна у верующего человека, знаете, вот как соль в еду кидается, вот без нее, что вот все было бы хорошо, если бы не было сатаны. Он всегда помнит и ждет, чтобы вот каким-то образом тебя уловить. Вот важные, конечно, заповеди.
Ну, самое важное, что он и открывает его тактику, его стратегию, да, как действовать, да, на нас. Если мы это знаем, сможем, в общем-то, и уберечься, Бог даст.
Ну, да.
И дальше. «Но благодарению Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте». Вот эти вот слова я хотел бы, чтобы вы протолковали, ну, потому, да, что вот он говорит о том, что, во-первых, он благодарит Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Вот всегда ли, то есть мы всегда задаемся вопросом, ну, это малодушие, конечно, маловерие, но все-таки оно присутствует-то у нас во всех, и мы думаем, ну, а не всегда, может быть, все-таки
вообще есть что-то такое фатальное. Вот этот стих, он исторически, как бы в историческом контексте привязывается к предыдущим, там, где апостол Павел переживает за Тита. Тит пошел в Коринф с тем письмом, которое было первое, как мы его называем, послание, и апостол Павел видит, что Тит долго не возвращается. Почему? Изменились ли коринфские христиане? Не случилось ли что с Титом? Не сделали они там вообще что-нибудь с ним?
Да, он пишет просто, и вот это такой, его, я не имел покоя,
да,
духу на ему.
То есть, и вот это его переживание за своего сына духовного заставляет его пойти, не дожидаться его в Эфесе, откуда он пишет послание, пойти в Траду, в Траде не нашел, где же он, идет дальше, идет в Македонию, там в Македонии вдруг он встречается с Титом. И вот это, знаете, вот из такого, ну, можно сказать, оцепенения, смущения, мрака, который он испытывает по отношению к Титу, вдруг вот он, Тит.
Выдохнул.
Да он еще и говорит, коринфяне изменились, все стало там так хорошо, и тебя любят, и помнят. И апостол Павел, это духовный восторг, он вдруг, все, благодарение Богу, это гимн, можно сказать. Ну, на самом деле, так оно и есть. И вот это вот благоухание познания о себе распространяет. Апостол Павел понимает, то, что он написал, написано Духом Божиим. И вот этот Дух Божий, он распространил, ну что ли, вот любовь апостола Павла, донес до сердец коринфских христиан. И вот этот его восторг, он здесь очень как бы четко засвидетельствован. Правда еще добавляет здесь апостол Павел, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых, но и в погибающих.
Вот. А вот эту вот тайну?
Тайна эта, пожалуйста, еще обозначена была в Евангелии очень четко. Надо сказать, что... И это не случайно. Вообще, вот из четырех Евангелий вот эту проблему света и тьмы, зла и добра, греха и добродетели, Бога и дьявола, она, ну, можно сказать, доминирует в Евангелии от Луки. Лука – это любимый ученик апостола Павла. И, конечно, Евангелие от Луки абсолютно точно написано под влиянием апостола Павла. И вот что я имею в виду. В Евангелии от Луки встречается, например, с самых первых моментов. Вот этот момент, то, что пришествие в мир Христа, оно приносит не только мир, но и меч. Вот, допустим, всем нам хорошо известный текст, если позволите. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Но толкователь обращает внимание на, ну, казалось бы, на одну черточку. По многим древним авторитетным очень манускриптам, таким как, например, Синайский кодекс, Александрийский кодекс, ну, переводя с греческого на русский язык, слово «благоволение» будет стоять в родительном падеже, в человецах «благоволения». Что это меняет? Меняет принципиально. То есть этим... Ангелы свидетельствуют, что пришествие в мир Христа приносит мир только людям благоволения. Есть люди благоволения, соответственно, есть люди, которые не благоволят к Богу. Второй момент, ну и дальше там пойдет по нарастающей, это Симеон Богоприимец. Он указывает Деве Марии на младенца, говорит, сей лежит нападение и восстание многих. Многие спасутся, а многие падут и запутаются в сетях, и разобьются. Вот такие, в принципе, жестокие слова.
Слова о плевелах.
Почему? Да, вот вопрос теперь, почему? Мне кажется, что всегда мы ответ должны искать в самом, ну, как бы, стержневом моменте нашего спасения, это покаяние. Человек, который не принимает вести о том, что ему надо измениться, покаяться. Покаяться не в том смысле, что был хорошим, стал еще лучше, там, или там плохим стал хорошим, нет. А именно отречься от себя, сделать так, чтобы в центре жизни стоял не ты, единственный, любимый, дорогой, а Христос стоял, отказывающийся это сделать, чтобы он не слышал о Христе, чтобы он не слышал о Евангелии, чтобы он не слышал из уст апостолов Павла, он никогда этого не поймет и не услышит, не примет, в принципе. Потому что сердце его закрыто. Дальше апостол Павел прекрасно эту тему разовьет, говоря о покрывале, которое лежит на сердцах иудеев. Но здесь вот он сразу обозначает очень четко этот момент. И этим свидетельствует, что ждать то, что от его проповеди весь мир обратится абсолютно, повально, не следует. В этом очень, ну что ли, серьезное заблуждение. Более того, и Евангелие от Луки, кстати, точно вот оно именно прописывает этот момент в заповедях блаженства, который есть, в общем-то, и в Евангелии от Матфея, прописывает так называемое возвещение Христом горя. Горе вам. И там одно из вот этих возвещаемых проклятий, оно звучит так. Горе вам, когда о вас добрые рекут все человеки. То есть этого, в принципе, не может быть у нормального верующего,
нельзя
спасающего.
Быть
нельзя абсолютно
многим,
точно.
Всем.
И апостол Павел этот момент тоже очень как бы четко сразу проговаривает, чтобы не было, опять же, ну там, допустим, каких-нибудь этих иудействующих, которые подзуживали бы опять и коринфянам говорили, ну смотрите, если он проповедь несет от самого Бога, что ж тогда вот эти люди озлобились на него? Почему они не принимают? Вот потому. И апостол Павел очень четко это обозначил. Вот здесь для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Видите, вот эта смерть, смерть духа, которую имеет человек с ожесточенным сердцем, она ему самому свидетельствуется, он от этого еще больше ожесточается. А тот, кто расположен вот именно покаянным сердцем принять Христа, потому что он хочет вечно блаженствовать с Богом, то для него эти же слова являются, ну что ли, вот возможностью воскреснуть из мертвых. Это живительный запах для него, который обещает жизнь. И дальше 16 стих заканчивается вопросом: «И кто способен к сему?» Вот к чему, к сему? По объяснению толкователей, апостол Павел здесь имеет в виду, кто способен в мир нести эту проповедь. И, по сути дела, 17 стих есть ответ на этот вопрос. Правда, он так немножко завуалирован: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». То есть апостол хочет сказать, что только истинные апостолы Христовы, да, именно такие, как он, они способны человеку эту истину принести. Вот здесь очень интересный момент в 17 стихе. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Вот это слово «не повреждаем» на самом деле в греческом языке стоит термин, в греческом тексте стоит термин, который дословно переводится «не отдаем в рост», банковское выражение. И здесь апостол Павел намекает на кого? Что те, кто с вами работает, ребят, вот они как раз спекулируют на Слове Божьем. Они его вам подают так, чтобы оно им дивиденды принесло, им лично, а не церкви, ни Христу, ни Богу, ни вашему спасению. То есть он говорит, как бы так: «Ибо мы не отдаем в рост Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога».
Вот интересно, совершенно актуально, вот в частности миссия, я думаю. Миссия, с одной стороны, но миссия церкви, как она должна осуществляться, вот в целом, все мы же призваны проповедовать Слово Божие, отвечать на вызовы мира. А с другой стороны, кто должен миссионерствовать, да, кто имеет право на это, раз, кто именно вот эти благовестники, как они должны выглядеть, а с другой стороны, кому проповедовать. Сказано же, намечите бисер перед свиньями, да, скажем, вот есть действительно вот эти плевелы. И как нам это отличить? Вот действительно, даже в бытовой нашей жизни иногда люди провоцируют нас на какой-то разговор о Боге, и ты смотришь и понимаешь, что и не стоит даже дальше говорить.
Абсолютно верно.
Или вот эта клевета на церковь, которая очень часто возникает, и вот вы прекрасно эти мотивы сейчас рассказали, внутренние мотивы этих журналистов, для которых действительно, как здесь сказано, благоухание познания, запах смертоносный для них. Да. Вот это для них, это смертоносный запах. Сколько им ни говори, они приходят в какую-то ярость просто, иступление от того, что они просто видят церковь, они ее переносить на дух не могут.
Да, для них это смерть. Это на самом деле, вот, как сказать, открывающаяся для них через слова церкви реальность вот этой вечной смерти. Она их охватывает, а вырваться из нее... нет сил и нет возможности, потому что Господь-то просто говорит: ты покайся, просто скажи, что я вот, ну вот я плохо поступаю, я живу плохо, Господи, прости меня и спаси. А этого не делается, и поэтому все глубже и глубже увязает человек вот в этих объятиях, в челюстях вечной смерти.
Спасибо большое, батюшка. Чудесная совершенно получилась у нас беседа. Для меня многое прояснилось. Во всяком случае, мне теперь ясно, кто такие истинные благовестники и кому должно быть обращено это слово благовествование, чтобы мы не заблуждались и не тратили зря силы, а все-таки сразу, знаете, как есть в военной технике позывные «свой-чужой». Сразу мы понимали, кто свой, а кто чужой, и не тратили силы на то, чтобы переубеждать тех, для кого это запах смертный, наше благовествование. Итак, сегодня мы читали и рассуждали о главе 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
эфире радио «Радонеж», новая рубрика «Богословие для мирян». Простым языком о главном в церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мои собеседники сегодня — священник Владимир Соколов и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Евгеньевич Гайдуков. Тема нашего разговора, наверное, будет для вас весьма неожиданной. Мы будем говорить о магии. Давайте начнем с определения этого слова. Что такое магия?
Я думаю, что прежде чем определить саму магию, надо определить некое сознание, которое образует магию. Но вообще надо исходить из того, что говорят сами маги. Я сейчас не определение дам, а некое описание, потому что определений-то очень много. Они представляют себе мир таким образом, что вот есть мир божественный, который можно только описывать некими аналогиями. И вообще он закрыт для человека. А вот есть так называемый духовный, они так называют духовный мир, это астральный мир. То есть этот мир, он управляется некими законами, и маг может тоже, познавая эти законы, может в этом мире и путешествовать, и, значит, управлять этим миром. И есть материальный мир, которым управляет вот этот вот так называемый духовный или астральный мир. Так вот, магия – это учение об этом и возможность управлять этим миром.
Все на самом деле, мне кажется, проще. Когда вот мы присутствуем в обычном нашем мире, вот я беру карандаш, вот он лежит, слышно, я его взял, переместил из одной точки в другую, совершил действие, да? Вот все очень просто, действие наглядно, оно очевидно, и оно не нуждается, собственно, ни в каких комментариях. Мы можем описать это действие с помощью физических законов, написать даже траекторию карандаша, написать какое-то количество разумных уравнений, с помощью которых мы можем описать просто вот что произошло. Если же мы говорим о Боге, если мы верим в Бога, то тут все несколько сложнее, потому что если, допустим, я совершаю какое-то условно там священное действие, там, беру благословение, даю благословение, благословляю своего ребенка, что происходит? Здесь вот этот вот мир идей являет себя в материальном мире. Вот когда мы переместили карандаш, это явлено, это очевидно, это описуемо. Когда, допустим, я попросил у вас благословение, его взял, в физическом мире не произошло никакого перемещения, ничего. Здесь никаких изменений, собственно, вот в физическом мире очевидных не произошло. Это магическое, если хотите, явление. И для описания его мы пользуемся символами. Вот благословение в данном случае, если я его взял, это как раз символ, знак того, что что-то произошло в мире идей. Я говорю о том, что есть не только мир идей, но есть еще и Бог. И когда мы берем благословение, то благодать, она нам передается.
Никит, исходя из твоих слов, можно сделать такой вывод, что отец Владимир Богу приказывает послать благодать на тебя, как в то время, когда он благословляет. Не то чтобы даже приказывает. Можно сделать вывод, что отец Владимир, благословляя тебя, управляет благодатью, как некой безличной силой. То есть он делает так, что она на тебя снисходит. В таком случае, чем его благословение отличается от обычной магии, где тоже есть пассы, тоже есть набор каких-то слов, заклинаний так называемых?
Так я и сказал об этом, что ничем не отличается. Просто то, что ты описываешь, это шаманизм. Вот я приказал Богу, произнес какую-то формулу там, вот сделай, давай-ка сделай так, и срочно сделай. А в благословении, собственно, мы не заставляем Бога, мы не принуждаем Бога каким-то действием. Это шаманизм, да? Это вот шаман, он говорит там Богу, ну-ка давай... Давай, вот делай так, иначе я тебя бубном сейчас буду бить там наверху. Ну и боги там такие, которых можно ударить. Единого бога, пожалуй, ничем как не ударишь и ничем не достанешь. Понятно, что вот в каком-то мире, дикое племя где-нибудь на Амазонке, там не к кому пойти, там нет врача, есть шаман. Он исполняет функции врача. Еще у него есть травка высушенная, которую он контрольно всех лечит. Вот это вот наверняка 100%. Или мухомор дает. Мухомор хороший антисептик. Он тоже может помогать, если в небольших дозах. А в современном обществе это просто ради денег, ради наживы все делается. Все это способы наживаться. Человек работает на заводе, потом в конце концов понимает, я устал каждый день ходить на смену. Зачем? Я лучше размещу объявление в интернете, что я исполняю вот магические действия, которые людям помогают. И, к сожалению, вот магичность, желание чуда, желание увидеть, желание познать, стремление к человеку, к Богу. Человек не очень чист. И вот это стремление к Богу, оно окрашено, к сожалению, такими не очень, не, в не очень чистые краски.
Никита, я не совсем понимаю, чем в системе твоих координат священник отличается от шамана. Он не приказывает Богу, согласен. Он не угрожает ему бубном, да. Но он также управляет некой безличной силой, которая почему-то обязательно должна сойти на тебя после произнесения определенных слов и определенных действий.
Просто этот духовный мир, он вот, вот это его свойства. Если мы говорим, допустим, о таинствах, о священных действиях, вот в них как раз магическим, если угодно, образом явлена вот эта сверхреальность нам.
Ну, я не согласен с этим, потому что тогда мы ничем не отличаем священное действие от магического действия. Мы ничем не отличаем тогда таинство от магии. А тут есть существенное различие, потому что таинство церковное, вот если мы вчитаемся в те молитвы, которые мы читаем, они всегда совершаются не тем, кто их производит, а тем, кто над ним стоит. Это прежде всего Христос. И Иоанн Златоуст прямо говорит, что таинство совершается не человеческой силой, а Христом, который совершил это таинство там, на Тайной Вечере. Мы призываем Бога. А Бог совершает. В молитве вот просто сказано: «Ты еси принося и приносимый». Христос есть и тот, кто приносит это, и совершает это таинство. Поэтому и любое благословение тоже, оно предполагает молитву. Оно предполагает свободное соработничество человека и Бога. А когда мы говорим, что это совершается в результате определенных действий, в результате каких-то произнесенных формул, то вот это как раз и есть признак такого магического сознания. В общем-то, мы все этим магическим сознанием больны, потому что вот если мы возьмем как раз оккультистов, которые описывают этот духовный, так называемый, астральный мир, то он действует по тем законам, которые установлены в этом астральном мире. А Евангелие говорит, что не мерою дает Бог Духа. Как измерить это? Как вообще этим управлять, когда это неизмеримо? А там можно управлять. И что, как управлять? Вот произведенные действия дают такой определенный результат. То же самое утверждается и в науке. Вот ты возьми то-то, 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 и будет этот. Это очень похоже на магию. И поэтому современный человек, который от такого образования светского приходит к религиозному мировоззрению, то он усваивает как раз такие вот элементарные или простейшие вещи. Для него магическое сознание ближе, потому что это привычно для него. Это и питает эту среду, и это и сегодня дает возможность вот тем магам, о которых вы говорите, так успешно действовать на этом поприще там, лечения или привлечения духов или всего прочего. Но мы забываем еще об одном свойстве, которое вот вы никак не обозначили, что магия может быть злотворной.
Да, и черная магия, и белая магия, они не отличаются, потому что одна плохая, а другая хорошая, они обе плохие.
Ну тогда как же вы говорите, что вы в этом не видите ничего такого, что...
Ситуация, которую вы описываете, можно и так сказать. Вот маг, он приказывает, он начальник над своим божеством, да? А вы говорите о соработничестве, о дружбе, да? А я не начальник, а я друг. А мне по дружбе, пожалуйста, сделай то, чего могу по приказу. Это вот не так. Мы вообще о Боге ничего не знаем. Мы не знаем, кто он, что он, где он. Недоведом, невидим, непостижим. Он захотел нам себя открыть. Он открыл нам себя странным таким вот образом в Христе. Да? То, что делал предтеча, погружая людей в воду, это вот, вот именно само погружение. Приходили люди. Люди исповедовали свои грехи. Правильно? Так ведь? Прощал же не предтеча их. Прощал их Бог, да. А видимым знаком прощения грехов было погружение в воду.
Хочу вам такой вопрос задать. В свое время католические миссионеры приходили на реку Ганг, где индусы совершали свое омовение. подходили сзади незаметно, во время омовения говорили «In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti» и считали этого человека крещенным. Это что, магия или таинство?
Священнодействие. Это священнодействие, но то, что вы сказали, так сказать, о соработничестве, о встрече, абсолютно правильно. Когда обратно этому ситуация, тот самый евнух в деяниях, да, который совершенно он ни сном, ни духом ни про что это не знал, да. Но когда ему апостол Филипп рассказал, он говорит, а что мне мешает, вот вода, что мне мешает креститься? Вот это вот крещение, это соработничество, нормально, когда человек приходит подготовленным к этому, подготовленным, готовым. Очень здорово, что сейчас хотя бы не для вот этих малышей, там, которых крестят, а для родителей какие-то хотя бы беседы проводятся, хотя бы человек слышит что-то, хотя бы что-то у него в душу падает, хотя бы там две истории, хотя бы он понимает, что это не просто какой-то вот обряд, как покупка там капусты в универмаге, а что вот в этом что-то есть.
Никита, не понимаю, а зачем рассказывать человеку что-то о Боге, если достаточно просто его полить водой сзади, незаметно, и он уже крещен. Как ты думаешь, эти индусы были крещены действительно или не были?
Вопрос о действительности или недействительности тех или иных священных действий – это дисциплинарный вопрос. Вот послушай, батюшка нам скажет.
Тут как раз и отличие это магии от таинства, что человек свободно это приемлет, что он свободно и сознательно это приемлет. Дух отвечает на эту свободу человека. Человек приходит и говорит, я хочу креститься. Вот я часто крещу, и часто крещу взрослых. И много раз я наблюдал, а иногда не наблюдал. А много раз наблюдал, вот я крещу человека, он выходит оттуда, ошарашенный, из купели. Он говорит, если бы я знал раньше бы, я бы... И видно, что у него слезы текут. Вот это совершается по его свободе, потому что он это приемлет. Если я просто подойду сзади и его там окроплю и скажу, что все, ты крещен, то это как раз... То есть речь-то идет о сознании, не о тому, что вот действие. А вы говорите, что действия, они сами вот являются и магическими действиями, вот сами по себе действия. Мы просто какой-то алгоритм повторяем. В данном случае наши действия не будут отличаться ничем от химического опыта. Я вот беру, соединяю вот это с этим, обязательно будет взрыв.
Вы несколько идей любопытных высказали. Конечно, я думаю, что никакого крещения не совершилось, когда тайком кого-то облили, да? Крещённый он или не крещённый? Нет, наверное, нет всё-таки.
Никита, прости, но ты сам себе противоречишь. Ты до этого говорила, что достаточно совершить некую формулу, и благодать, Дух Святой, он непременно сделает то, что человек у него попросит или потребует, или не знаю как еще. Здесь ты говоришь, что не крещён. А почему не крещён?
Я против того, чтобы, допустим, священника называть магом. Кроме идеи вот соработничества, это правильная идея. Идея встречи Бога и человека – это правильно, это хорошая идея, я вот за. Абсолютно, да. Священное действие происходит, в общем, в определенном смысле встречи. Но духовная жизнь, она есть и вне тоже церкви. Другое дело, какая она, в каких она формах и во что она выливается. Человек, находясь вне, у нас, допустим, в России, вне православной церкви, очень часто он спотыкается, он не уверен. Он может очень сильно ошибаться и тянуть за собой людей совершенно в какие-то непонятные дебри и стороны. Я никогда, опять же, в этом мире не был, я никогда этого не видел, но я это наблюдал среди своих друзей. Посмотрите на тех же там атеистов, да, они говорят, когда ты его прижмешь к стенке, он говорит, хорошо, там Бога нет, есть гармония, отлично, отлично, ну все, какая разница, ты же то же самое сказал. Или смотришь на жизнь, скажем, вот этих вот каких-то адептов, вот этих восточных культов, иногда это ужасает, но понимаешь, что это тоже какая-то вот жизнь, вот духовная жизнь. Они не светской жизнью живут.
Оккультисты говорят о том, что духовный мир – это астральный мир. То есть они ставят знак равенства между этим. Астральный мир существует в определенных законах. Вот. Например, он управляется звездами. Поэтому я, зная, так сказать, дату вашего рождения, я могу познать, по каким законам, так сказать, ваша душа там живет и так далее. Это тоже называется духовной жизнью. Вот. Они живут вот такой жизнью многие, и большей частью такой жизни живут. Но в том-то и дело, что все, что описывается как духовный мир, это все мир конечный, это такой уроборос, который, так сказать, кусает свой хвост. Это мир ограниченный. Вот одно из имен сатаны, кстати, в Библии, измеренный. Так вот, если мы описываем это как духовный мир, да, он духовный, это мир духов. Мир духов, да, он тоже духовный. Мир идей нельзя так как-то ограничить. Он тоже не ограничен, и он тоже неизмерим, как и дух неизмерим. И поэтому коренное отличие христианского духовного мира от астрального мира как раз в этой необъятности, неописуемости.
Отец Владимир, и неуправляемости, видимо.
И неуправляемости, да, просто Бог благ. Это любовь на любовь, харис тон харис, вот, благодать на благодать. Мы соработничаем, и это акт любви прежде всего. И таинство Евхаристии – это и есть таинство соединения в любви в единое тело. Это не таинство в церкви, где ты пришел, и тебе там что-то такое сделали, там нашептали, пошептали, и как, изменили твою карму или еще что-то такое сделали. Это таинство соединения в это единое тело. И оно свободно происходит.
То есть оно не происходит автоматически, только в силу того, что священник пришел, что-то сказал, дал кому-то чего-то поесть, покропил кого-то водой и так далее.
А как вы тогда разумеете, когда многие святые говорят, которые наблюдали, да, этот духовный мир, говорят, это причастился, это не причастился. Ну, тогда должны все причаститься. Почему-то этот не причастился, а этот причастился. Или говорят, там только один причастился. Значит, как это происходит? Мы уже должны понимать, что это не происходит автоматически. И вот когда мы переносим этот автоматизм на мир духовный, то мы свое магическое сознание переносим в мир духовный. И это, на мой взгляд, серьезнейшая ошибка и соблазн, который может очень далеко человека увести от мира духа.
Отец Владимир, вы своими словами вышибли почву из-под ног у некоторых наших слушателей. Теперь люди будут думать, а причастился ли я, или, возвращаясь после исповеди на свое место, они будут думать, а прощены ли мне грехи, потому что того же Феофана Затворника мы читаем, что священник может сказать «прощаю и разрешаю», а Бог может сказать «не прощаю и не разрешаю». Как же быть теперь нашим слушателям, которые будут не уверены?
Вы знаете, откуда вот эта формула, так сказать, в таинстве исповеди возникла? Это из католических служебников она проникла. Вот наша отпустительная молитва, вот она, ну, почти в неприкосновенном виде сохранилась в таком священнодействии, как «аще причастить больного». Священник обращается с этим человеком, которого он причащает, к Богу, и говорит: «Ты, если я един, отпущай грехи». То есть Бог только может отпускать грехи. Вот это православная формула. Потому что что такое таинство? Таинство – это встреча с Богом. Священник только подводит человека. А когда священник говорит: «Я аз недостойный иерей», это из католических служебников. Это магическое сознание, которое к нам, так сказать, пришло, потому что у католиков тоже таинство происходит в результате произнесенных слов. Сан у священника католического, он неотторгаем от него, там нет запрета, там нет лишения сана, у нас есть лишение сана. И Иоанн Златоуст говорит о том, что священник должен блюсти свою душу. Если душа его нечиста, то он и благодати лишается. А святитель Григорий Богослов говорит, что ну и что, сан есть, а благодати нет. Ну вот, значит, понимаете, тут надо понимать, что происходит. Какова ответственность священника, какова ответственность того, кто причащается, что вот в таинстве есть и некая тайна. Но тот, кто испытывал это таинство, действие этого таинства на себе, он понимает, он знает, что он вот причастился, что он стал частью этого единого тела. Это его опыт. Ну, его нельзя описать, его нельзя алгоритмизировать, потому что мы пытаемся рационально описать то, что рационально неописуемо. Так же, как вот мы в каких-то догматических формулах описываем, каков Бог. Ну, это как описание в действиях. Мы же не знаем, как Бог внутри живет себя. То есть, вот почему существует такое апофатическое богословие, да, и катафатическое? Потому что описываются разные вещи. Мы оставляем некое место не для домыслов, а для того, чтобы постигать это опытом. И вот святые как раз постигали это опытом, опытом соприкосновения.
Здесь вспоминаются слова Амвросия Оптинского, который говорил, что мы спасаемся между надеждой и страхом. Получается, что мы не можем наверняка ничего сказать, ни о совершенном таинстве, ни о нашем гарантированном спасении только потому, что мы крещены или только потому, что мы причастились. Получается, всегда вот есть риск остаться среди юродивых греф, а не среди мудрых.
Евангелие как раз об этом и говорит, оно обращено к нам. Бог не дает никаких гарантий. Это путь человека, это путь возрастания в Боге, возрастания. Это школа, в которой человек проходит определенные классы. Да, мы получаем какое-то рациональное знание, но а все остальное – это наше созревание. В результате нашего созревания нам открывается и зрение. Так что вот в русском языке слово «зрение» оно имеет два смысла. Один смысл – это созревать, а другой смысл – видеть. Так вот, и видение наше, оно открывается в связи с нашим созреванием в Боге. Но созревание происходит в благодатном общении с Богом, в котором любовь является определяющим свойством этого общения, и мудрость, которую человек получает в результате этого возрастания. Почему святые отцы говорят, что спасение – это обожение? Вот мы все должны стремиться к этому обожению. И в меру нашей обоженности мы получаем и меру спасения.
Красивые очень слова, и за ними чувствуется опыт. Это всегда вообще очень приятно, особенно сейчас, когда вот выходит молодой собеседник и начинает говорить, и чувствуется, что никакого опыта нет. За вашими словами я вижу большой, глубокий внутренний личный опыт. Мне очень понравилось, как вы сказали про пронизанность вот нашего мира миром идей. Конечно, вот если мы топографически захотим их сопоставить, то не надо, как у Данте, там полезли туда, в гору, распусть. Это все здесь присутствует, конечно, безусловно. Мне очень понравилось то, что вы сказали про священные действия. Не надо их воспринимать как абсолютные. Мы уповаем, мы надеемся, мы принесли, мы пришли. Это как руку протянул, протянули тебе в ответ руку. А вот, наверное, тоже у вас есть такой опыт, да, когда тебе раз, а руку за спину, не протягивают тебе руку. И Бог не всегда нас готов принять, несмотря на совершенство наших всех священных действий, правильность обряда и соблюдение ритуала. Это, конечно, очень светлая и здоровская мысль. И, конечно, главное то, что и я так тоже думаю, наверное, правильно ли я вас понял, не знаю. В общем-то, духовная обычность, любая жизнь человека должна быть обращена к Богу. И это главное. Вот помните, да, начало 90-х годов, все думали, ой, как здорово, святые появились, книжки появились, там, какое-то было издательство «Сатис», да, помните такое, я не знаю, сохранилось оно сейчас или нет, но каждая книжка, которую выпускал «Сатис», она обсуждалась там бесконечно, это все читали, каждый говорит, ой, ты купил уже, а вот это ты купил, а потом как бы это ушло, потом появилась такая евхаристическая экклезиология, где в центре церкви стоит священное действие Евхаристии, и мы слушали там, я помню, сильные впечатления, там приезжал Оливье Климан и говорил, церковь прозрачна вдоль тела Христова. Ой, говорю себе, как здорово сказано, как правильно сказано. Но это тоже не вершина. Понимаешь, что вершина – это сам Бог, вершина богообщения. И любые священные действия, молитвы, обращение к Богу, крики отчаяния, аскетика – это все какие-то вот ступени вверх. И у каждого лестница очень разная. Один, может, за жизнь сделал один шаг, но это больше, чем все наши огромные достижения. Вот Бог, Он хочет с каждым из нас быть. Вот он Христа послал, да, послал Сына, да, в мир. Именно для того, чтобы открыть нам себя. И мы идем вот по этой вот лестнице священного действия. Но мне кажется, что это вот очень существенная мысль, что главное все-таки Бог. Всегда главный Бог. И вот если такое есть, вопросы там совершилось, не совершилось, как совершилось, что совершилось, они становятся как бы вторыми и третьими вопросами. Допустим, философские конструкции платонические, с помощью которых сейчас там описывают священные действия, это все второе, третье и пятое. Самое главное, мне кажется, вот стремление к Богу. Не в мир идей, В мире идей такие же эти бесы живут, черные и полосатые, еще страшнее, чем в нашем мире, потому что они давно достаточно живут. В отличие просто от злого человека, у которого опыт не так велик, они погубили намного больше людей бесы, чем самый страшный маньяк, там самый страшный Гитлер. Это вот реальность. А Бог, он выше этого мира, выше мира идей. Как это ангелы удивились, да? Во многих песнопениях мы об этом слышим. Ангелы удивляются, как вот Бог входит в мир, что происходит. Не должно этого быть. С их точки зрения, Бог, ворвавшийся вот так в мир Христом, это такая же вот, ну, странно, неописуемо, непонятно, им тоже непонятно.
Я согласен с тем, что вы говорите, но все-таки хотел бы немножко подкорректировать, потому что это очень важно, потому что Бог не закрыт, он открыт для человека, он все время стоит, не потому что он отворачивается, а мы отворачиваемся, потому что наша греховная душа, наша греховная плоть трепещет перед Богом и не может его воспринять. Это вопрос наш, поэтому святые и говорят, что молитва к Богу услышана та, которая покаянная. Почему покаянная? Потому что покаяние – это изменение ума, это желание стать другим. Когда мы каемся, мы говорим, что «Господи, вот я такой плохой, исправь меня, сделай меня другим». Тогда Бог откликается. Потому что сколько бы мы ни стояли перед Богом, но если мы думаем, что мы можем какими-то своими усилиями что-то сделать, то это такое тщетное представление, потому что оно не приближает нас к Богу. Приближает нас к Богу это сознание своей беспомощности, что сами мы не можем это сделать. Вот тогда Бог, потому что он не насилует свободу человека, тогда он приходит, но он всегда стучится, и он всегда рядом. Он в своих нетварных энергиях, и это основное положение, догматическое положение православной церкви, в отличие от католической, что он все время в мире присутствует в своих божественных энергиях. Поэтому общение с ним возможно. Но смысл всей церковной жизни, всех таинств, вообще всего, что в церкви, это богообщение, благодатное богообщение, которое изменяет человека, делает его другим. Потому что человек, стяжавший Святаго Духа, он становится другим. Он становится духоносным. Но духоносным он становится тогда, когда отказывается от своего духа, что ли, вот этого. Или от мира духов, от астрального этого мира отказывается. Говорит, мне это не нужно. И вот, знаете, вот, мне вспоминается одна притча, она восточная, но она по духу очень христианская. Один индусский теолог закончил астрологический колледж и получил высшую квалификацию. Вот он вышел из этого астрологического колледжа и увидел следы на песке вдоль моря. И по этим следам пошел, очень взволнованный, пришел и увидел человека, сидящего на камне, в какой-то ветхой одежде, босого. И говорит, что, или моя вообще наука совершенно напрасна, я вообще столько лет изучал, или передо мной царь мира, это Христос был. И Христос ему сказал, ну, может быть, наука твоя и что-то тебе говорит, но она ничего не может сказать о царе мира. Поэтому если мы христиане, то мы носим в себе Христа. И поэтому вся вот эта наука о так называемом духовном мире ничего не говорит и о нас.
Я благодарю моих собеседников, священника Владимира Соколова и преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никиту Евгеньевича Гайдукова за столь интересную беседу. Думаю, что у многих вопросов не убавится, а прибавится после того, как они нас послушают. Ну что ж, наверное, это неплохо, когда человек сомневается и вопрошает. Есть много книг, есть много умных людей, есть много хороших клириков. Есть радио «Радонеж», который можно слушать и можно нам писать, задавать свои вопросы, в том числе и на электронную почту, и в прямой эфир. У микрофона был редактор Илья Сергеев. Всего хорошего, до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Ваши вопросы, дорогие радиослушатели, присылайте в адрес нашей радиостанции, и мы постараемся ответить на них также и в этой рубрике.